Глава 30. В солнечный осенний день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые признались, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои сонеты о любви. Так же, как и тогда, они сидели на своем любимом месте среди холмов. Руфь несколько раз прерывала чтение восторженными возгласами, и Мартин, отложив последний лист рукописи, с волнением ждал, что она скажет. Руфь долго молчала, потом, наконец, начала с запинкой, словно не решаясь облечь в слова свое суровое суждение. «Эти стихи прекрасны», — сказала она. «Да, конечно, они прекрасны. Но ведь вы не можете получить за них деньги». «То есть вы понимаете, что я хочу сказать?» Она произнесла это почти умоляюще. «Все, что вы пишете, оказывается неприменимо к жизни. Я не знаю, в чем тут причина. Вероятно, виноваты условия спроса. Но вы не можете заработать на жизнь своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой. Я очень горжусь. Иначе я не была бы женщиной. Я горжусь и радуюсь, что мне посвящены эти чудесные стихи. Но ведь дня нашей свадьбы они не приближают, правда, Мартин? Не сочтите меня корыстолюбивой. Я вас люблю. И я все время думаю о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а до свадьбы нам так же далеко, как и раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор. Вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни. Уж если вам непременно хочется писать, ну, найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером, хотя бы ненадолго? «Я испорчу свой стиль», — глухо ответил Мартин. «Вы не представляете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль». «Но писали же вы газетные фельетоны ради денег. Они вам не испортили стиля». Это совсем другое дело. Я их вымучивал, выжимал из себя после целого дня серьезной работы. А стать репортером — это значит заниматься ремесленничеством с утра до вечера, отдать ему всю жизнь. И жизнь превращается при этом в какой-то вихрь. Это жизнь минуты, без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского. А это не литература. Мне сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал вырабатываться, определяться, это было бы литературным самоубийством. Даже и сейчас каждый фельетон, каждое слово в фельетоне для меня всегда мука, насилие над собой, над своим чувством прекрасным. Вы не представляете, как мне это было тяжело. Я просто чувствовал себя преступником. Я даже радовался втайне, когда мои ремесленные рассказы перестали покупать, хотя из-за этого мне пришлось заложить костюм. Но зато какое наслаждение я испытал, когда писал сонеты о любви, ведь радость творчества — благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила за все лишения. Мартин не знал, что для Руфи радость творчества — пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и впервые Мартин услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала в лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была чужда всякой оригинальности мысли, всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что заучила с чужих слов. А может быть, редактор был прав, исправляя ваши песни моря? — спросила Руфь. — Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором. — Вот, вот лишнее доказательство устойчивости общественного мнения, общепринятых мыслей, — запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о ненавистном ему племени редакторов. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. самый факт существования чего-нибудь рассматривается как доказательство его права на существование, и, заметьте, не только при данных условиях, а навеки вечные. Конечно, рядовой человек верит в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству. Мыслительный процесс таких людей превосходно описал Вейнингер. Не умеющие мыслить, воображают, что они мыслят, и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле. Мартин вдруг остановился, испуганный догадкой, что Руфь еще не доросла до всего этого. «Я не знаю, кто такой Вейнингер», — возразила она. «Вы всегда так ужасно все обобщаете, что я перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор, а я вам говорю, — перебил он, — что, по крайней мере, 99% редакторов — это просто неудачники, это неудавшиеся писатели. Не думайте, что им приятнее тянуть лямку в редакции и сознавать свою рабскую зависимость от распространения журнала и от оборотливости издателя, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими сторожевыми собаками, литературными неудачниками. Редакторы, их помощники, рецензенты, вообще все те, кто читает рукописи, это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но не смогли. И вот они-то, последние, казалось бы, кто имеет право на это, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они заурядные и бесталанные, судят об оригинальности и таланте. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. Не говорите мне, что они никогда не мечтали и не пробовали писать стихи или прозу. Пробовали, только у них ни черта не вышло. От журнальных критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на всех этих рецензентов и так называемых критиков. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы. Если из меня не выйдет писатель, я пойду в редакторы. В конце концов, это кусок хлеба и даже с маслом. Однако быстрый ум Руфи тотчас подметил противоречие, заключавшееся в рассуждениях ее возлюбленного. Ну хорошо, Мартин, если это так, и для талантливых людей все двери закрыты, то как же выдвинулись великие писатели? «Они совершили невозможное», — ответил он. «Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов Карлейля, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же, я добьюсь невозможного». «Но если вы потерпите неудачу, вы должны подумать обо мне, Мартин». «Если я потерплю неудачу?» Он поглядел на нее с минуту, словно она сказала нечто немыслимое. Затем глаза его лукаво блеснули. «Тогда я стану редактором, и вы будете редакторской женой». Руфь состроила недовольную гримасу, очаровательную гримасу, которую Мартин тотчас прогнал поцелуями. «Ну-ну, довольно», — протестовала Руфь, стараясь напряжением воли освободиться от обаяния его силы. «Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда так с ними не воевала. Я требовала. Я была непочтительна и непослушна. Они оба настроены против вас. Но я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень великодушно с его стороны, не правда ли, Мартин?» Мартин почувствовал, как тупое отчаяние сдавило ему сердце. Он машинально полез в карман за табаком и бумагой, которых давно уже не носил при себе, и пробормотал что-то невнятное. Руфь продолжала. «Откровенно говоря, только, пожалуйста, не обижайтесь, я просто хочу, чтобы вы знали, как обстоит дело. Папе очень не нравятся ваши радикальные взгляды, и, кроме того, он считает вас лентяем. Я-то знаю, конечно, что вы не лентяй. Я знаю, что вы много работаете». «Нет, этого даже и она не знает», — подумал Мартин, но вслух спросил только: «Ну а как вы думаете? Вам тоже мои взгляды кажутся чересчур радикальными?» Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответ. «Они мне кажутся сомнительными», — ответила она наконец. Этим было все сказано, и жизнь вдруг показалась Мартину такой унылой, что он совсем забыл об осторожно сделанном Руфью предложении поступить на службу в контору ее отца. А она, чувствуя, что зашла достаточно далеко, готова была терпеливо ждать удобного случая, чтобы вернуться к этому вопросу. Но ждать пришлось недолго. У Мартина, в свою очередь, был вопрос к Руфь. Ему хотелось испытать, насколько сильна ее вера в него. И через неделю каждый получил ответ на свой вопрос. Мартин ускорил дело, прочтя Руфи «Позор солнца». «Почему вы не хотите заняться репортерской работой?» — воскликнула Руфь, когда Мартин кончил читать. «Вы так любите писать. И вы, наверное, добились бы успеха, могли бы выдвинуться, стать журналистом с именем, специальным корреспондентом какой-нибудь газеты. Ведь некоторые специальные корреспонденты зарабатывают огромные деньги». И, кроме того, они ездят по всему миру, их посылают в Африку, вот как Стэнли. Они интервьюируют папу в Ватикане, исследуют таинственные уголки Тибета. — Значит, вам не нравится моя статья? — спросил Мартин. — Вы, стало быть, предполагаете, что я мог бы стать только журналистом, но никак не писателем? — О, нет, мне очень понравилась ваша статья. Она прекрасно написана, но только я боюсь, что все это не по плечу вашим читателям. По крайней мере, для меня это слишком трудно. Звучит очень хорошо, но я ничего не поняла. Слишком много специальной научной терминологии, прежде всего. Вы любите крайности, дорогой мой, и то, что вам кажется понятным, совершенно непонятно для всех нас. «Да, в статье много философских терминов», — только и мог сказать Мартин. Он еще был взволнован, ведь он только что читал вслух самые свои зрелые мысли, и ее суждение ошеломило его. «Ну, пусть это неудачно по форме», — пытался настаивать Мартин, — «но неужели сами мысли в вас не встречают сочувствия?» Руфь покачала головой. «Нет, это так не похоже на все, что я читала раньше. Я читала Миттерлинка, и он был мне вполне понятен». «Его мистицизм вам понятен?» — вскричал Мартин. «Да». «А вот эта ваша статья, где вы на него нападаете, мне совершенно непонятна. Конечно, если говорить об оригинальности...» Мартин сделал нетерпеливое движение, но промолчал. Потом вдруг до его сознания дошли слова, которые Руфь продолжала говорить. «В конце концов, ваше творчество было для вас игрушкой», — говорила она. «Вы достаточно долго забавлялись ею. Пора теперь отнестись серьезно к жизни, к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя». «Вы хотите, чтобы я поступил на службу?» «Да, папа предлагает вам...» «Знаю, знаю», — прервал он резко. «Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?» Руфь молча сжала ему руку. Ее глаза затуманились. «Не в вас. «Ваше сочинительство, мой милый», — почти шепотом сказала она. «Вы прочли почти все мои произведения», — с той же беспощадной прямотой продолжал он. «Что вы о них думаете? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?» «Другие. Другие получают деньги за свои произведения». «Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?» «Ну хорошо, я вам отвечу». Руфь сделала над собой усилие. «Я не думаю, что вы можете стать писателем. Не сердитесь на меня, дорогой. Вы же сами меня спросили. А ведь вы знаете, что я больше вашего понимаю в литературе». «Да, вы бакалавр искусств», — проговорил Мартин задумчиво. «Вы должны понимать». «Но этим еще не все сказано», — продолжал он после мучительной для обоих паузы. «Я знаю, в чем моя сила. Никто не может знать этого лучше меня. Я знаю, что добьюсь успеха. Я преодолею все препятствия. Во мне так и кипит все то, что должно найти отражение в стихах, в статьях, рассказах. Но я вас не прошу верить в это. Не верьте ни в меня, ни в мой литературный талант. Единственное, о чем я вас прошу, это верить в мою любовь и любить меня по-прежнему. Год тому назад я просил вас дать мне 2 года срока. Один год уже прошел, но я твердо верю, что прежде чем пройдет 2-й год, я добьюсь успеха. Помните, когда-то вы сказали мне, чтобы стать писателем, нужно пройти ученический искус. Ну что ж, я прошел его. Я спешил, я уложился в короткий срок. Вы были конечной целью всех моих стремлений, и мысль о вас все время поддерживала мою энергию, — говорил Мартин. Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что 1 000 000 лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто от того, что выспался. Теперь меня всегда поднимает будильник. Я оставлю его на определенный час, в зависимости от того, когда я разрешаю себе уснуть. Это последнее сознательное усилие, которое я делаю перед сном. Завожу будильник и гашу лампу. Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните у Киплинга о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до 2, и шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в 5,5 часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего 4 часа. Я весь извелся от постоянного недосыпания. Иногда у меня кружится голова и путаются мысли, до такой степени хочется мне уснуть. Могильный покой кажется мне иногда блаженством. Мне вспоминаются стихи Лонгфелло: «В морской холодной глубине все спит в спокойном тихом сне, один лишь шаг плеснет вода, и все исчезнет навсегда». Конечно, это вздор, это от усталости, от нервного переутомления. Но вот вопрос. Ради чего я делал все это? Ради вас. Чтобы сократить срок ученичества, чтобы заставить успех поторопиться. И теперь мое ученичество окончено. Я знаю, на что я способен. Уверяю вас, ни один студент в год не выучит столько, что я выучиваю в 1 месяц. Я знаю, вы уж мне поверьте, я бы не стал говорить об этом, если бы мне так страстно не хотелось, чтобы вы меня поняли. Тут нет хвастовства. Я сужу по книгам, которые я прочел. Ваши братья — невежественные дикари в сравнении со мной. со всем тем, что я узнал из книг в те часы, когда они мирно спали. Когда-то я хотел прославиться. Теперь слава для меня ничего не значит. Я хочу только вас. Вы мне нужнее пищи, нужнее одежды, нужнее признания. Я мечтаю только о том, чтобы уснуть, наконец, положив голову к вам на грудь. И меньше чем через год мечта эта сбудется. Опять ощущение его силы захлестнуло ее. И чем упорнее она противилась, тем больше ее влекло к нему. Эта покорявшая ее сила теперь проявлялась в его сверкающем взгляде, в его страстной речи, в той огромной жизненной энергии, которая бурлила и клокотала в нем. И вот на один миг, на один только миг, прочный, устойчивый мир Руфи заколебался, и она вдруг увидела перед собой настоящего Мартина Идена, великолепного и непобедимого. И как на укротителей зверей минутами находит сомнения, так и она усомнилась в возможности смирить непокорный дух этого человека. «И вот ведь еще что», — продолжал он, — «вы меня любите. Но почему вы меня любите? Ведь именно то, что заставляет меня писать, заставляет вас любить меня. Вы любите меня, потому что я не похож на людей, которые вас окружают, и одному из которых вы могли бы подарить свою любовь. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, разделять их взгляды, и вы уничтожите разницу между мною и ими, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, — это страсть к творчеству. Будь я какой-нибудь заурядный олух, я не мечтал бы стать писателем, но и вы вряд ли захотели бы стать моей женой. Но почему же, — прервала его Руфь, поверхностный, но живой ум, который сразу усмотрел возможность параллели. Ведь бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя, обрекая свою семью на нужду и лишения. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними, но не за их чудачество, а скорее несмотря на эти чудачества. — Верно, — возразил он. Но ведь были и другие изобретатели, не чудаки. Те, что всю жизнь бились над изобретением вполне реальных и полезных вещей и, в конце концов, добивались своего. Я ведь не хочу ничего невозможного. Вы сами сказали, что хотите добиться невозможного. Я выразился фигурально. Я стремлюсь, в сущности говоря, достичь того, чего достигли до меня очень и очень многие — писать и жить литературным трудом. Молчание Руфи раздражало Мартина. «Стало быть, вы считаете, что это такая же химера, как вечный двигатель?» — спросил он. Ответ был ясен из пожатия ее руки, нежного материнского пожатия, словно мать успокаивала капризного ребенка. Для нее Мартин в самом деле был только капризный ребенок, чудак, желающий добиться невозможного. Руфь еще раз напомнила Мартину о том, как враждебно относятся к нему ее родители. «Но ведь вы-то меня любите?» — спросил он. «Люблю, люблю!» — воскликнула она. «И я вас люблю! И ничего они мне не могут сделать!» Голос его звучал торжествующе. «Раз я верю в вашу любовь, то мне нет дела до их ненависти. Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться с пути, если только это настоящая любовь, а не хилый уродец, спотыкающийся и падающий на каждом шагу».